بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد
следующий урок 18 урок 18 урок تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه.
Урок 18. Подготовка покойника к захоронению, погребальная молитва и погребение.
Говорит шейх رحمه الله تعالى: أولا يشرع تلقين المحتضر لا إله إلا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله والمراد بالموتى المحتضرون وهم من ظهرت عليهم أمارات الموت.
Первое. Напоминание умирающему о свидетельстве единобожия. «Ля илляха илляллах». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Подсказывайте вашим мертвым, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха». Этот хадис передал Муслим в своем сборнике достоверных хадисов. Под словами «вашим мертвым» имеется в виду умирающие, те, в ком проявляются характерные признаки приближающейся смерти.
Итак, автор переходит к разъяснению погребального обряда. Погребальный обряд. Первое, о чем он говорит здесь, это подсказывание умирающему таухида, шахады, ля илляха илляллах. Когда у человека проявляются уже признаки скорой смерти, следует напоминать ему о свидетельстве ля илляха илляллах. Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха. При этом говорят уляма, что не следует требовать от больного, от умирающего произнести «Ля илляха илляллах». Человек, сейчас его состояние тяжелое, он в предсмертной агонии, близка смерть, ему тяжело. И говорят уляма, есть опасность, что если ты начнешь говорить ему «Скажи «Ля илляха илляллах», «Скажи «Ля илляха илляллах», это может вызвать у него раздражение, и он не станет говорить. Поэтому, говорит шейх Усаймин и другие ученые, при наличии, конечно, хиляфа, разногласия в этом вопросе, что не так, что требовать от него произнесения, говорить «скажи ля илляха илляллах», а напоминать им, повторять при нем эти слова «ля илляха илляллах», «ля илляха илляллах», или упоминать о хадисах, в которых рассказывается о достоинствах смерти с «ля илляха илляллах» на устах. То есть, если последние слова твои будут «ля илляха илляллах», то войдешь в рай. И напоминаем ему трижды, если произнес их, альхамдулилля, то, что и требуется, это прекрасно. Если нет, не произнес, оставляем его на какое-то короткое время, потом снова повторяем напоминание, это называется талькин, талькин, то есть подсказывание умирающему ля илляха илляллах. В хадисе сказано лякину маутакум, подсказывайте вашим маута. Некоторые понимают так маута, то есть умерший человек. Мертвому уже подсказывать ля илляха илляллах. Но на самом деле в хадисе под маута подразумеваются не умершие люди, мертвые, потому что что проку уже умершему напоминать о ля илляха илляллах. Подразумеваются умирающие люди, те, в которых проявляются уже признаки скорой смерти. Подсказывать человеку нужно до смерти, не когда он уже в могиле. К сожалению, так поступают многие невежественные люди. Да наставит Аллах нас и их на прямой путь. Они начинают совершать талькин, подсказывают умершему ля илляха илляллах, когда он уже в могиле. Мы знаем этот обычай, который существует. Когда уже расходятся все, после погребения остается один, ну, главный, кто там проводил все это, и начинает делать талькин. И говорит, наклонившись к могиле, склонившись, «Куль ля илляха илляллах», «Скажи ля илляха илляллах». Хорошо, напоминает ему, кто его Господь, и кто его пророк и так далее. Нет, это невежество. Маута, то есть умирающим, подсказывает ля илляха илляллах. Дальше говорит шейх Саниен, «Иза таякана маутуху».
Второе. После того, как не остается никаких сомнений в смерти, усопшему следует закрыть глаза и подвязать подбородок, поскольку об этом сообщается в сунне.
Да. Когда смерть человека стала уже несомненной, когда ее констатируют специалисты, то есть люди, у которых есть опыт в этом, могут различать, умер человек или еще не умер. Или врачи констатируют смерть уже, то мы делаем то, о чем говорит здесь автор. Подвязывается нижняя челюсть человека. Подвязывается челюсть, хорошо, чтобы рот его был закрыт. закрываются глаза человека. Нужно закрыть глаза, потому что когда выходит душа, выходит дух, когда дух покидает тело, взгляд следит за душой, которая поднимается и выходит. Взгляд следит, и поэтому закатываются глаза, и глаза остаются открытыми. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Иза хадартум маутакум фахмиду агмиду аль-басар, фа инна аль-басара ятбау рух». Когда вы у ваших мертвых находитесь, закрывайте им, умерших, закрывайте им глаза, потому что взгляд следует за духом. Взгляд следует за духом. Так, два действия. Что мы делаем, когда умер человек? Закрываем ему глаза и подвязываем ему челюсть, нижнюю челюсть. Третье.
Каждого умершего мусульманина нужно искупать, кроме шахида, павшего в сражении. Его не следует купать, и над ним не совершается погребальный намаз. Напротив, его хоронят как есть, хоронят как есть в его одежде, поскольку пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не омыл тело погибших в битве при Ухуде и не совершил над ними погребальную молитву.
Да, третье – это «тавсиль аль-мейтиль муслим». «Тавсиль аль-мейтиль муслим». Омывание тела умершего мусульманина. Посмотрите, шейх говорит, аль-мейт аль-муслим, умерший мусульманин. Что это означает? Что неверующего человека его не омывают. Тагсиль, гусаль, не омывают его. Саван, в кафан его не облачают. Над ним не совершается погребальный намаз, салатуль джаназа. И он не хоронится на кладбище мусульман. Речь идет здесь о ком? Тагсиль, то есть омывание, совершается в отношении мусульманина. Дальше шейх говорит по поводу шахида. Шахид, его не омывают. И не совершают погребальный намаз, салатуль джаназа, за шахида. Но о каких шахидах идет здесь речь? Речь идет о человеке, который пал на поле брани. Пал на поле брани. Не о тех шахидах, которые приравниваются к шахидам, которых шариат приравнял к шахидам. Называется это шахид хукман. По хукму он шахид. Не о них идет речь. Например, человек, если он умер от болезни живота, приравнивается к шахидам, да, шахид, шахид хукман. Если человек умер в результате того, что он утонул, приравнивается к шахидам, да, входит, относит его к шахидам. Но этот вид шахидов, от болезни живота умер или утонул, на них не распространяется вот то правило, что их не омывают и что не совершают погребальный намаз. Это касается только шахидов, которые пали на поле брани. Пророк, алейхиссалату вассалам, поступил так в отношении шахидов Ухуда, тех, которые погибли при битве Ухуд. Они не омывались и не совершался по ним погребальный намаз. Что касается людей, которые умерли от болезни живота, или утонули, или при пожаре и так далее, да, они шахиды по хукму, но, как прочие мусульмане, они омываются, делается таксиль, то есть гусль, и совершается погребальная молитва, погребальный намаз, салату джаназа. Дальше.
Четвертое. Описание омывания покойника.
Да, здесь шейх переходит к описанию таксилю ль-мейит, то есть того, как нужно омывать покойника.
Следует прикрыть те части тела покойного, на которые нельзя смотреть.
Да. Да. Тут стару аврату. Первое, что должен сделать человек. Сейчас у нас правило, как омывается покойник. Как омывается умерший. Каждый из нас должен знать это. Первое, что говорит шейх. Прикрыть те части покойного, на которые нельзя смотреть. То есть сатруль авра. Закрыть аврат. Вообще основой, правилом является, что с умершего человека нужно снять одежду. Снимается одежда перед омыванием, но когда снимается одежда, нельзя смотреть на его аврат. Нужно аврат прикрыть сразу какой-нибудь тканью, чем-то прикрыть. Даже ученые говорят, что лучше, желательно омывать покойника при слабом каком-то освещении. Не при ярком освещении, чтобы в случае, если оголится аврат, случайно оголится, он присутствующие не смогли разглядеть его аврат. Кроме того, при омывании умершего не должны присутствовать посторонние люди. К сожалению, сегодня нарушается эта норма многими. То есть кто-то умер, кто-то из братьев омывает умершего, и там толпится много людей. Все стоят и смотрят. Это неправильно. При омывании умершего должны присутствовать только те люди, которые задействованы в омывании непосредственно. Посторонних не должно быть. Хорошо? Это затрагивает честь умершего. В конце концов, может быть что-то на теле этого человека. Что никто не хочет, чтобы смотрели на это. Никто не захочет, когда он умрет, чтобы кто-то смотрел на него, когда его будут мыть. Что-то может быть на теле такое неприглядное. Тем более человек, который омывает умершего, ни в коем случае не должен рассказывать, что он там видел. Из чего-то неприглядного. Как делают некоторые. Вот сегодня мыл такого-то, лицо было у него синее-синее, или что-то у него там было, или так ужас был на лице, или еще что-то. Алия зубилля. Ты должен скрыть. Должен скрыть, если что-то неприглядно. В том числе, как мы сказали, присутствие посторонних тоже, что недопустимо здесь. Дальше.
Затем немного приподнять тело и рукой, мягко надавливая, провести вниз по животу, чтобы вышло содержимое кишечника. Затем купальщик обматывает свою руку куском материи или чем-то подобным и подмывает умершего.
Да. Что делает дальше человек, который омывает умершего? Первое, мы сказали, он прикрыл аурат этого человека. Дальше. Приподнимает немного голову этого человека со стороны головы. Приподнимает его и мягко вот так вот надавливает, проводя вниз от желудка к низу по животу. Проводит рукой. Для чего? Чтобы вышло то, что осталось у человека в его кишечнике. Чтобы это вышло. Когда это выходит, что теперь нужно? Касаться полового органа нельзя рукой. Нельзя. Как смотреть нельзя, так и касаться нельзя. Поэтому нужно намотать тряпку на руку. Намотать тряпку. Хорошо. И так вот подмыть умершего. Подмыть его половые органы, подмыть те места, из которых вышла наджаса. Чтобы была вот эта плотная преграда, чтобы человек не мог что-то нащупать. Дальше.
Потом покойнику моют те части тела, которые омываются при омовении для намаза.
Да. Дальше для покойника нужно совершить вуду. Малое омовение, вуду. Так как это передано от пророка алейхиссалям. Этот порядок передан от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Тот вариант омывания покойника, о котором мы сейчас с вами говорим, это передано от пророка алейхиссалям. То есть что сначала? Сначала прикрывается аурат. Что подмывание покойника, подмывание. Потом малое омовение делается ему, вуду для умершего совершается. Потом мытье головы, потом омывание тела, сначала правой стороны, потом левой стороны. Этот порядок. Итак, после того, как мы его подмыли, что мы делаем? Совершаем вуду для него, омовение. То есть моем те части тела, которые омываются и обтираются при вуду. Дальше.
Затем ему моют голову и бороду водой с добавлением отвара из листьев дерева лотоса или других веществ, обладающих похожим свойством.
Да, после этого, после того, как мы совершили вуду для умершего, мы начинаем омывание его тела, начинаем с чего? С головы. С головы и бороды человека. Нужно омыть волосы, голову человека, бороду его. При этом в воду желательно добавить сидр. Что такое сидр? Дерево лотоса, листочки, кто-то видел, наверное, да? Эти листочки, они образуют, когда их варят, образуют пену. Поэтому эта вода с пеной лотоса, она лучше очищает тело умершего. Если нет лотоса, можно использовать какие-то другие вещества, которые пенятся. Можно использовать мыло, можно использовать шампунь и так далее. После того, как помыли голову и помыли бороду, после этого...
После этого омывается правая половина тела, затем левая. Таким же образом тело омывается во второй и третий раз. При этом всякий раз следует надавливать на живот. И если при этом из кишечника выделяется что-либо, это нужно смывать. Если выделение продолжается и после этого, то нужно прикрыть задний проход ватой или чем-то подобным. А если вата не помогает воспрепятствовать этим выделениям, то нужно прикрыть при помощи чистой глины или же современных медицинских средств, таких как лейкопластырь и тому подобное.
Да. Итак, мы помыли голову и бороду. После этого мы начинаем мыть тело человека. Сначала начинаем с правой половины. Омывается правая половина тела. Потом левая половина. Также желательно второй раз омыть правую половину, левую половину тела. И третий раз. Хорошо? Один раз... Достаточно, но второй раз и третий раз это лучше. При этом каждый раз, когда мы омываем, надавливаем на живот. Если что-то выделяется у человека из кишечника, то нужно что-то смывать. Нужно подмывать его, нужно смывать. И, конечно же, братья, мы же понимаем, что если выделяется что-то из двух путей, то нарушается вуду. Значит, если что-то выделилось, нужно обновить и вуду для умершего. Хорошо, заново совершить для него вуду. Но если выделения продолжаются и продолжаются, то что тогда нужно сделать? Тогда, говорят уляма, прикрыть задний проход Типа как подгузничек или что-то, хорошо, из ваты, чтобы не выделялось ничего или что-то подобное. Но если вата это не помогает, тогда нужно воспрепятствовать выделениям этой наджасы. Раньше использовали для этого ат-тынуль-хур. Ат-тынуль-хур, то есть чистая глина, чистой глины. Сегодня, человек говорит, можно использовать различные медицинские приспособления, там лейкопластыри и все такое. Дальше.
В случае, если из кишечника были выделения, для покойного необходимо заново совершить малое омовение. Если тело не станет чистым после трех омовений, то нужно отмыть его 5 или 7 раз.
Омыть его 5 или 7 раз. Да. Если 3 омовений недостаточно, тогда увеличиваем количество омываний. Предположим, понадобился нам 4-й раз омыть его, потому что не очистилось тело. Осталось что-то из грязи. Понадобился 4-й раз. Если помыли 4-й раз, тогда нужно довести до 5 раз. Хорошо? То есть число омываний нечетное. Это сунна. Чтобы число омываний было нечетное. 5. Если, предположим, понадобился 6-й раз, значит довести до 7-го раза. И поэтому шейх говорит, нужно мыть его 5 или 7 раз. Дальше.
После мытья тело покойного вытирает материей и мощает благовониями плохо доступные места, подмышки и внутренние поверхности бедер, а также те части тела, которые касаются земли при совершении земного поклона. Если же будет умощено все тело, то это лучше.
Да. Закончили мы тавсильный. Этот гусль умершего закончен. Вытирают полотенцем или материей, протирают тело. После этого умощают благовониями. Благовониями умощать желательно, в первую очередь, вот эти труднодоступные места, где обычно у живых людей скапливается пот, где обильное потоотделение под мышками, внутренняя поверхность бедер, там, где выделяется много пота у людей. Также желательно нанести благовоние на те места, которыми человек прикасается к земле во время суджуда. А это что? Это лоб, нос, это что? Кисти рук, это колени, это стопы. Хорошо. Если умастить благовониями все тело, Шейх Ибн Бас говорит, это еще лучше. Дальше.
Затем окуривают саван, кафан, дымом благовоний.
Да. После этого обращаемся уже к савану, кафану. Его подержать над дымом благовоний, мы знаем, когда что-то из благовоний, да, держится на чем-то горячем, и от него начинает идти дым, вот этот пар, то подержать кафан над ним и окурить таким образом этим благовонием, это желательно. Дальше.
Также покойному стригут усы и ногти, если они длинные. Однако и оставление этого действия не является предосудительным.
Да, желательно, если у покойного длинные усы, такие, что это уже нарушает нормы шариата, или ногти очень длинные, постричь их, это желательно. Но если не будет человек, который омывает его, делать это, то тоже нет греха, нет проблемы. Дальше.
Покойнику не следует расчесывать волосы, брить лобок и делать обрезание, так как на это нет никаких религиозных доводов.
Да. Ошибка. Ошибка распространенная, что начинают расчесывать волосы умершему. Не нужно. Все, что, с чем он умер, должно быть при нем уже. Хорошо? Расчесывать его волосы и выдирать волосы ему при этом уже не нужно. Не следует этого делать. Дальше. Некоторые говорят, надо побрить лобок ему. Тоже не нужно этого делать. Тем более, что как можно побрить лобок, не увидев аура. Не увидев аура, срамные места человека. Некоторые говорят, что и обрезание нужно сделать умершему, если при жизни не было сделано обрезание. Это тоже ошибка. Нет никаких долилей, никаких религиозных доводов на это нет. Если женщина умерла, то?
Если умерла женщина, то ей следует заплести волосы в 3 косы и расположить их за спиной.
Да, это сунна. Так пророк, алейхиссалату вассалям, приказал поступить с его дочерью, когда она умерла. Приказал женщинам заплести ее волосы в 3 косы и эти косы направить куда? За спину. Мы закончили таким образом разбор гусля. Хорошо, вопрос гусля, омывания умершего. Дальше шейх переходит к 5-му пункту, это такфин, такфинюль-мейит, то есть облачение покойного в саван. И говорит шейх.
5. Облачение покойника в саван. Мужчину предпочтительно облачать 3 белых покрывала, не используя ни рубахи, ни челмы. Поскольку именно так было облачено тело пророка, да благословит его Аллах и приветствует.
Да. Лучше, если кафан, саван будет белого цвета. Это не является ваджибом. условием. Но лучше, если он будет белого цвета, это лучшая одежда для живых и мертвых, как сказано в хадисе, белого цвета. По сунне это должны быть три белых, три покрывала. Хорошо? Три покрывала, три куска материи. Пророк, алейхиссалату вассалам, был облачен в саван именно таким образом. Три куска материи. Ни рубашки не было, не одевали специально пророк, алейхиссалату вассалам. Ни чалму не одевали на пророк, алейхиссалату вассалам. Поэтому это самый наилучший, правильный и соответствующий сунне вариант. Что? Три куска материи. Три полотна. Три покрывала. Но если облачат в одно покрывало, не будет трех. Нет, например, трех. Одно есть только. Что это означает? Что нельзя хоронить человека? Нет, достаточно. Одного тоже достаточно. То есть облачение в саван считается с точки зрения шариата действительным, правильным. Но лучше, если три. Хорошо. Когда говорят лифафа, что имеет в виду покрывало лифафа? То есть кусок материи, который не скроен по телу. Не скроен он. Это просто кусок материала. По поводу такфина, то есть оборачивания умершего в саван, кладутся три савана друг на друга. Вот эти листы у нас как саваны, то есть они друг на друга. Хорошо. Кладутся. Укладывается умерший. Умерший. Хорошо. Потом начинается оборачивание его. Хорошо. Сначала закрывается что? Правая сторона его, потом левая. Это верхний саван закрыли. Потом также что? Тот, который снизу саван, второй. Опять что? Правая сторона, левая сторона. Закрывается саван, оборачивается тело. Потом также что? Нижний саван. Нижний саван. Он оказывается потом что? Сверху всех других. Чтобы не раскрывалось это, саван не раскрывался, во время такого будет его переносить и так далее, завязывают в нескольких местах, перевязывают тело, хорошо, саван, чтобы не развязывался. Это вариант. Некоторые улема говорят, что тадридж, то есть вот это оборачивание, не так, а берется умерший, берется кафан, хорошо, вот кафан, берется, и начинает вот так вот оборачивать, как оборачивает бинт, хорошо? То есть вот так вот оборачивает его. Это раз, потом также что? Второй, потом также что? Третий. Хорошо, некоторые улема говорят, что именно так надо понимать вот это вот оборачивание, таким образом. Что Аллаху Та'аля, так сделает человек или по-другому, будет правильно. Дальше.
Но также не порицается облачать покойного в рубаху, изар и покрывало.
Да, если, например, нет у человека, для человека ничего, кроме одного покрывала. Говорит шейх, если его облачат в рубаху такую специальную, изар это то, что оборачивается вокруг его бедер, и потом завернут вот в это одно покрывало, которое есть, то это тоже допустимо. Но, как мы сказали, самый правильный вариант – это тот, о котором мы сказали в начале. Да, три куска материи. Дальше.
При оборачивании в саван женщины надлежит воспользоваться пятью одеяниями. Дир, широкая рубаха, платье.
Или платье, да, оно называется. Да, дальше.
Химар.
Химар, второе, это что?
Покрывало для головы.
Изар,
покрывало для нижней части тела, два куска материи.
Да. Некоторые ученые говорят, что для женщин желателен такой вариант. То есть пять одеяний, потому что женщина нуждается в том, чтобы прикрывать ее особо, в отличие от мужчин. И говорят пять. Дира, то есть такая широкая рубаха, платье на нее специально готовится. Потом химар, это покрывало на голову. Потом изар, то есть покрывало вокруг бедер, которые заворачиваются, и потом в два куска материи уже заворачивают ее. Но на самом деле, этот вариант, конечно, он допустим. Никто не скажет вам, что вы не имеете права так хоронить, и что погребение недействительно, и такфин ваш, то есть облачение в саван недействительно. Но, самый лучший вариант и для женщин, и для мужчин, тот, о котором мы сказали с вами. Потому что это то, что передано от пророка, алейхиссалату вассалам. Дальше.
Мальчика, не достигшего совершеннолетия, заворачивают в одно, два или три покрывала.
Да, мальчик, который не достиг еще совершеннолетия, автор говорит, что если одно это будет покрывало, нет проблем, и два будет, и три покрывала, тоже нет проблем. Девочку.
Девочку, не достигшую совершеннолетия, заворачивают в рубаху и два покрывала.
Да, то есть отличие от совершеннолетней женщины, что нет чего? Нет химара, да, и нет изара. Просто рубаха и потом два покрывала. Ну, еще раз говорим, братья, что самый лучший вариант тот, о котором мы сказали. Три белых куска материи. Да, три савана. Дальше.
Минимальным и обязательным для любого покойника является оборачивание его тела в одно покрывало, которое прикрывает все его тело.
Да, три покрывала – это желательно, это хорошо. Но минимум и ваджиб – это одно покрывало, которое закроет все его тело. Особенно желательно, чтобы было больше, чем одно для женщин. Почему? Потому что женщины, мы знаем, скрывать их тело – это требование более строгое в исламе. Но в то же время здесь, братья, нужно сказать, что при выборе кафана, при подготовке кафана, нельзя уходить и в другую крайность – расточительство. Мы сказали, да, хорошо, когда не одно покрывало, а три. Это хорошо. Но расточительствовать в вопросе кафана, савана тоже нельзя, как делают некоторые. Покупают какие-то саваны за какие-то баснословные деньги, какой-то у них должен быть особый кафан, совершают исраф. Это тоже недопустимо. Хорошо? Дальше.
Исключением является человек, умерший в состоянии ихрама.
Итак, дальше шейх говорит про человека, который умер в состоянии ихрама. Что говорит шейх?
В достоверном хадисе, переданном от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сообщается, что его, человека, умершего в состоянии ихрама, омывают водой с добавлением пены лотоса, заворачивают в его же ритуальную одежду, изар, и рида, или ту одежду, которая была на нем в момент смерти. Ему не покрывают голову и лицо, его тело не умощают благовониями, ибо Аллах воскресит его в день воскресения, произносящим тальбию.
Да. Человек, который находится в состоянии храма для совершения умры или для совершения хаджа, если он умер в этом состоянии храма, значит, ему запрещено все то, что запрещено мухриму, то есть человеку в состоянии храма. Все это ему запрещено, потому что в судный день он восстанет в том виде, в котором он умер. Восстанет, произнося слова «Лаббейк, Аллахумма лаббейк». «О Аллах, я ответил на твой призыв, о Аллах, я ответил на твой призыв». Поэтому человек умер в храме. В хадисе от пророка, алейхиссалатусам, что сообщается? Омывают такого человека водой. Омывают, омовение нужно для него, гусль. Да, омывают его. Это не как в случае шахида. Его омывают, добавляют в воду вот эту пену лотоса, о которой мы с вами говорили. Заворачивают его в кафан? Нет. Заворачивают его в ту одежду, в которой он умер. Паломник, как правило, бывает в чем? Изар и рида. Изар – то, что оборачивается вокруг нижней части тела. Рида – то, что накидывается на верхнюю часть тела, на плечи. Заворачивают его в изар, в рида или в ту одежду, которая была в момент смерти. Человеку в состоянии храма разрешено покрывать голову или нет? Если это мужчина. Речь идет о мужчине сейчас. Разрешено покрывать голову? А? Нет. Значит, и ему, этому умершему, мы не покрываем голову. Лицо закрывать тоже нельзя. Ни лицо, ни голова не покрываются. Умастить его благовониями можно? Нет, нельзя, потому что человеку в состоянии храма нельзя умощаться благовониями. Аллах Субхану Тааля воскресит его в судный день, произносящим тальбию. Дальше.
Если же во время паломничества скончается женщина, то ее оборачивают обычным образом, так же, как и остальных женщин, но не умощают благовониями. На ее лицо не надевают никаб, а на руки не надевают перчатки. Ее лицо и руки закрываются саваном, когда ее оборачивают в него тем способом оборачивания женщин, который был описан выше.
Да, если умерла женщина в состоянии ихрама, как ее облачают? Как ее? Оборачивают обычным образом. Обычным образом, как остальных женщин, но не умощают благовонием. Благовонием ее не умощают. Покрывают ей голову? Да, покрывают, потому что для женщин нет условия не покрывать голову. Хорошо. А никаб, можно ли одеть никаб? Никаб — это что, специально для лица сшитая вот такая вуаль, такое прикрытие для лица. Можно никаб одевать? Нет, нельзя. Потому что женщине в состоянии храма никаб одевать нельзя. Женщина, если у нее возникает необходимость прикрыть лицо во время храма, что она делает? Опускает свое покрывало ниже, сверху, опускает его ниже. То никаб не одевается на умершую женщину в состоянии храма. Перчатки можно ли одеть на руки? Нельзя, потому что женщине в состоянии храма нельзя одевать перчатки. Но лицо ее закрывают? Да, закрывают. Руки закрывают? Да, закрывают. Но чем? Саваном. Саваном, кефаном закрывается ее лицо, закрываются ее руки. Когда ее оборачивают в этот саван, так же, как оборачивают обычно, что женщин, тем способом, о котором мы с вами говорили до этого. Следующий пункт шестой, говорит шейх, рахима Аллаху Та'аля, «Хаку нас бигасли вассаляти алей, вадафнихи И потом перечисляет тех людей, которые имеют право больше всего на вот эти вот вещи. Читайте, шестое.
Шестое. Первоочередное право на купание умершего мужчины, проведение над ним погребального намаза в качестве имама и на его погребение имеет тот, кому он завещал сделать это. После него это право переходит к отцу умершего, затем к деду по отцовской линии, затем к другим наиболее близким кровным родственникам по мужской линии, в зависимости от близости их родства.
Здесь, в этом пункте, в шестом пункте, шейх рассказывает о том, кто имеет больше всех прав на омывание умершего, на совершение намаза, проведение намаза в качестве имама для этого умершего, и опустить его в могилу, кто имеет больше права на это. И он говорит, больше всего права имеет на это человек, которому завещал это сделать умерший. Кому завещал человек, чтобы его омыли? Кому завещал, чтобы он его омыл? Кому завещал, чтобы он совершил намаз? Хорошо. Кому завещал, чтобы он опустил его в могилу? Вот этот человек имеет первоочередное право. Кому завещал умерший? Но, конечно, при условии, что тот, кому он завещал, он умеет это делать. Он имеет какой-то опыт, как омывается умерший. Если он не знает, то как он будет это делать. После него, то есть если никому не завещано, никому не завещал умерший, первоочередное право кому переходит? К родственникам по мужской линии. Хорошо, это называется асабат. Асаба. Родственники по мужской линии, асаба, асабат, к ним переходит. Первый – это кто имеет право на омывание умершего? Отец. Отец. Отец отца после него. И выше, дальше. После этого кто? Сын. Сын сына. После этого кто? Родной брат. Родной брат, то есть тот, кто является братом. Аллах аш-шакик. По отцу и по матери. Затем брат по отцу. То есть матери разные, но отцы. Отец один. Затем брат по матери. Нет, потому что это не асабат, это не родственники по мужской линии. Понятно? После этого кому переходит сын родного брата, то есть племянник, сын родного брата. Затем сын брата по отцу. Брат по отцу у него был, хорошо, у него есть сын, племянник от него. После этого кто переходит к дяде по мужской линии, брат отца и так далее. Понятно? Вот это вот порядок права на омывание покойного, на совершение намаза по нему и опускание его в могилу. Дальше.
Что касается купания покойной женщины, первоочередное право на него принадлежит той, которая она завещала сделать это. Если же покойная не оставляла такого завещания, то это право переходит к ее матери, затем к бабушке, затем к тому, кто ближе по степени родства из числа женщин.
Да. Автор говорит, что в вопросе купания женщины, кто имеет право первоочередное? Тот, кому она завещала. Опять же, при том условии, которое мы с вами сказали. Какое условие? Тот, кому завещано, может это делать. У него есть опыт, знание, как это делается. Если никому не завещано, кому переходит это право первоочередное? К ее близким родственницам. И посмотрите, здесь не сказано о погребальном намазе, не сказано об опускании в могилу. Почему? Потому что это не делают женщины. Хорошо? То есть ведет намаз кто? Погребальный намаз. Мужчина, верно? Опускает в могилу кто? Мужчины. Поэтому здесь не сказано об этом. Сказано только о гусле самом, об омывании умершего. Тот, кому завещено, а потом родственницы. Родственницы. Какие родственницы? Сказано, что кто сначала? Мать. Потом кто? Бабушка ее. Потом дочь. Потом дочь сына, потом сестра родная по отцу и по матери, потом сестра по отцу и так далее. Хорошо? То есть, кто ближе по степени родства из числа женщин. Кроме того,
супруги имеют право омывать друг друга, поскольку Абу Бакра ас-Сиддика помыла его жена, а Али омыл тело своей жены Фатимы, да будет доволен ею Аллах.
Да, супруги, муж и жена имеют право мыть друг друга. Не как говорят некоторые, что как только умер кто-то из супругов, никах их становится уже, соответственно, недействительным, и они уже друг для друга становятся чужими и не имеют права смотреть на аврат друг друга и так далее. Что нет. Муж может омывать жену, и пророк, алейхиссалату сам сказал об этом Аиши, что если ты умрешь, то я тебя омою, хорошо, и так далее. Абу Бакр ас-Сиддик, его кто омывал? Его жена омывала его. Али, ради Аллаху Талян, омывал свою жену Фатиму, дочь пророка, саллаху алейхи вассалям.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.